с понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Черногория вступила в ряды стран-членов НАТО. Украина привела в повышенную боевую готовность силы на админгранице с Крымом. На полуострове школьников учат собирать оружие и стрелять. А сейчас подробнее. Черногория вступила в ряды стран-членов НАТО. 5 июня в Вашингтоне страна официально подала документы на вступление в альянс. Церемония по случаю присоединения состоится в Брюсселе в среду 7 июня. В ходе мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вхождение республики в состав альянса важно для стабильности на Балканах и международной безопасности. В то же время черногорский премьер-министр Душко Маркович сообщил, намекая на Россию, что некоторые факторы мешали Подгорице пополнить ряды НАТО, передает 24-й канал.
Останнім часом ми зіткнулися з величезним тиском, що мав на меті зірвати вступ Чорногорії в НАТО. Та завдяки демократичним силам нам вдалося вистояти і успішно пройти всі необхідні процедури. При інтеграційних процесах саме демократія відіграє ключову роль.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России официально заявило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. Цитата. «Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», говорится в заявлении на сайте ведомства. Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которая проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму и перекидывает дополнительные военные подразделения на полуостров.
Посилено контроль за повітряним простором. Контроль на кордонах. Всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас в якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходяться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені в відповідний стан готовності.
Сегодня в Крыму по учебной тревоге подняли в воздух дежурные пары истребителей Су-27. Боеготовность российских летчиков проверил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он изучил состояние базы, боевой состав и вооружение истребителей авиационных частей на аэродроме Бельбек. На прошлой неделе российские силовики завершили масштабные военные учения на полуострове. ФСБ России в Крыму проводила антитеррористические операции на захваченных буровых вышках украинской компании «Черноморнефтегаз», штурмовала санаторий в Евпатории и гналась за воображаемыми диверсантами до админграницы с материковой Украиной. В Крыму на базе авиационного тренировочного комплекса «Нитка» прошли занятия по допризывной подготовке школьников. Старшеклассники города Саки и Сакского района знакомились с условиями службы в военной части и научились стрелять. Более 150 ребят приняли участие в занятиях по медицинской подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пользованию военным защитным комплектом. Также российские военные психологи, сообщают Минобороны России, провели со старшеклассниками беседу, после которой каждый желающий смог сдать экспресс-тест на употребление наркотиков. На прошлой неделе ялтинских старшеклассников также учили пользоваться автоматом Калашникова и стрелять по цели. Собирать и разбирать оружие, стрелять на поражение и нападать на противника российские силовики учили детей из Армянска, где сотрудники ФСБ России провели для десятиклассников военно-полевые сборы. К вечеру 5 июня ситуация на админгранице с аннексированным Крымом стабилизировалась, очередей нет. По данным Бердянского пограничного отряда, к вечеру возле контрольного пункта Чангар скопления автомобилей не наблюдается. Как уточнили в Херсонском пограничном отряде, в районе контрольных пунктов Каланчак и Чаплынка очередей также нет. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Море уже прогрелось до 17-19 градусов. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Доброе утро всем, кто нас сейчас слышит. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реали». Напомню, что с вами мы каждое утро, теперь наши большие блоки, эти с 7 утра до 10 утра, трехчасовой эфир. Но, значит, на средних волнах нас можно также слышать с 8.35 до 9 часов утра и в 18.30. Также включайте свои радиоприемники, ищите нас на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне в Крыму на частоте 107. Мегагерц. Ну и, конечно же, звоните нам по телефону 8 800 169 26. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. Ну а если вы живете в другом регионе Украины, то присоединяйтесь к нам, к нашему разговору по телефону 044 490 29 05. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Прямой эфир.
А сегодня мы будем говорить вот о чем. Значит, 233-я годовщина Симферополя, центра Крыма. Отмечает он эту дату, и жители, которые живут в этом городе, каждый год в первое воскресенье июня. Поэтому сегодня мы будем говорить о Симферополе. Но не будем, точнее, будем не только поздравлять его с праздником, будем разбираться, куда же движется Симферополь, почему все чаще, а практически уже постоянно, улицы города находятся в транспортных заторах, почему вырубаются зеленые насаждения, вместо них появляются бетонные многоэтажки. Вот об этом, обо всем мы и будем говорить в нашей сегодняшней утренней программе. Для начала послушаем небольшую справку.
Репортаж.
Реконструкция инфраструктуры, модернизация объектов здравоохранения, образования и социальной сферы. Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов 4 июня поздравил жителей аннексированного Симферополя с Днем города и отчитался. Российская власть за три года сильно облагородила крымскую столицу.
Город, знаете, как вот на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я узнаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма так, чтобы она соответствовала этому имиджу. А Симферополь, друзья, процветания, хорошей погоды, мирного неба над головой. И сегодня вам хорошего праздника. Поздравляю вас с днем рождения. С праздником, Симферополь!
Среди достижений российского руководства полуострова Сергей Аксенов назвал создание комфортной городской среды. А главное, подчеркнул чиновник, облагораживание крымской столицы. Например, в конце прошлого года российские власти Симферополя открыли отремонтированный центр города. На реконструкцию из городского бюджета потратили около 180 миллионов рублей. Спустя месяц новая плитка пошла буграми, а потом под ней заискрил высоковольтный кабель. Подрядчика оштрафовали почти на миллион рублей и заставили менять более 2000 квадратных метров плитки. Российский глава крымской столицы Геннадий Бахарев пообещал, все переделают качественно. Однако ремонтировать симферопольские улицы пришлось трижды.
По сути, старые остались, новые добавились, никакого движения и динамики, но я лично не вижу. Все наши нормальные такие дружественные договоры в части того, что это будет сделано, как только придет тепло, они не исполняются. Все предупреждения больше не будет. У нас есть достаточно серьезные рычаги влияния, это штрафы. Ну, наверное, пусть думают, да, потому что штрафы на юрлицо – это уже сотни тысяч.
Также в городе большие проблемы с реконструкцией дорожного полотна. В конце февраля российский глава департамента городского хозяйства Симферополя Андрей Демин заявил, в городе закончились деньги на ремонт дорог. Он сообщил, что выделенные на ямочный ремонт 8 миллионов рублей уже закопаны в землю.
Таким образом, нормально
строить не выходит, зато сносить российские власти Симферополя могут. Середина апреля страйкуют предприниматели, которые работали на микрорынке по улице Козлова в Симферополе. В самом центре города российские власти полуострова начали принудительный снос торговых павильонов. Люди требуют выделить им рабочие места и утверждают, что демонтаж рынка проводился незаконно. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов же заявляет, что все работы проводились исключительно на благо жителей Симферополя.
Уверен, что когда все завершится, страшиться, коллеги, мы будем вспоминать вот то страшилище, которое там было, как ужасный сон. Посмотрите, вот как преобразится вообще эта площадь. Будет совсем другой процесс. Поэтому коллегам по городу Симферополю спасибо, но ожидаем от них завершения работ, окончательного, я имею в виду, наведения чистоты и порядка на этом участке.
На месте мини-рынка местные власти задумали возвести платную парковку. Следующими под снос пойдут гаражи симферопольцев. По предварительным подсчетам, подконтрольной Кремлю администрации Симферополя под снос отправят более 5000 объектов. Один из последних проектов местной власти – застройка зеленой зоны на выезде из Симферополя. Речь идет об участке между улицами Беспалова и Пернатского. Там, согласно проекту, появится дом на 600 квартир и огромная парковка. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы работаем в прямом эфире. Я представляю нашего гостя. Это Андрей Саук, основатель школы эффективного ОСМД. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Андрей, ну вот смотрите, ситуация такая. Да, я вот как бы здесь из всего вот этого большого спектра проблем, которые, наверное, не уникален для любого украинского города, наверное, выделил бы вот такую. Симферополь, на самом деле, вот сейчас проводятся какие-то, знаете, манипуляции, я бы так сказал, которые направлены на реконструкцию центральной части города, для того, чтобы все это увидели крымчане, и одновременно вырубаются зеленые насаждения и строятся дома. На ваш взгляд, вот то, что появление многоквартирных домов и вырубка зеленых насаждений, этого не избежать, это вот объективная реальность, ничего с этим сделать нельзя, или современный город должен развиваться как-то по-другому и может развиваться как-то по-другому?
Для Крыма особенно важно вот наличие деревьев, потому что мы понимаем, что климатическая зона соответствующая, и отсутствие деревьев, тем более в мегаполисах, приводит к тому, что воздух сухой, воздух грязный, воздух запыленный – это все здоровье горожан. Вот. И получается, что когда они убирают эти деревья и строят дома, да, бетон не выделяет кислород, бетон не очищает воздух, он только приносит с собой пыль, приносит... То есть экология ухудшается значительно, и скоро люди сами будут бежать из этих городов, потому что жизнь, она получится намного дороже, потому что лекарства будут стоить дороже, чем то, что они зарабатывают в этих мегаполисах. Так развивается вся цивилизация на Земле, на самом деле.
Хорошо, то есть если говорить вот про деревья, да, в городе, это же, наверное, не только кислород. Я просто видел совсем недавно карту вот больших мегаполисов, и там, где есть деревья, да, там температура летом ниже, чем вот просто на улице, где застройки. Это с чем связано?
Ну, конечно же, деревья, они не так нагреваются, как асфальт, как бетон, и они снова увлажняют воздух, очень важно, да, поэтому температура в любом случае будет ниже, уменьшает затраты на кондиционирование и снова же увеличивает уменьшает энергопотребление экономики.
Хорошо, но вот если говорить про позитивные примеры, да, как совместить вот желание людей перебираться в большие города, которые есть объективно, ну, потому что в больших городах, в частности, в Крыму это Симферополь, там лучше с работой, лучше там с культурой, ну, лучше, да, с каким-то досугом, лучше со школами, с университетами и так дальше, и сохранением, ну, вот, зеленых насаждений и невысотной застройки.
Мы уже видим в Украине в том числе примеры, когда строятся какие-то объекты с сохранением деревьев, сохранением зеленых насаждений, то есть абсолютно просто их обыгрывают в этой архитектурной композиции, и они остаются в живых и радуют своих хозяев. Мы понимаем, что даже недвижимость в месте, где больше деревьев, будет стоить намного дороже, чем там, где просто асфальтированный участок.
Угу, понятно. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сейчас к нашему разговору, чтобы присоединился Дмитрий Мельчук, крымский политолог и историк, и пока его набирают. Дело в том, что вот Симферополь-то, его название переводится с греческого «город пользы» или «город-собиратель». Возник он не на пустом месте, 233 года назад. Там был город крымско-татарский, назывался он Ак-Мечеть. Этот город был резиденцией Калги-Султана, второго по значимости, да, по вот этой иерархии человека в Крымском ханстве после Крымского хана. И вот, в общем, Симферополь вобрал себе и ту старую часть города и стал развиваться по-новому. Потом он был долгое время губернским центром, промышленным центром, появился университет. Возникали самые разные новые у него роли, но тем не менее, вот если мы сейчас говорим на сегодняшний день, Андрей, вот если говорить о Симферополе, на ваш взгляд, вот изменение роли, каким образом оно вообще влияет на застройку города, на его планировку, на все остальное, вот как живет город?
Ну, мы же видим, да, что все тяготеют к природе, все тяготеют к деревьям. То есть, когда зимой холодно, да, у нас. Вот мы видели недавно в апреле снег.
Так.
Вы понимаете, да? То есть, это климатические изменения, которые рано или поздно заденут всех. То есть, нет людей, которых они не заденут, вне зависимости от места обитания или от толщины кошелька. Вот. Поэтому город – это яркое вот отражение того, что происходит. Что у нас климатические изменения, они задевают нас сильнее, потому что накрывает снегом, накрывает ветром. Катаклизмы увеличиваются с каждым днем. И мы видим вот пример Харькова, когда упало 800 деревьев, да? То есть, тут вопрос в том, как относятся к этому люди. То есть, тут же можно за ними смотреть и вовремя убирать, или как сейчас на основании того, что в Харькове упало много деревьев, многие мэры решили почистить города от деревьев.
Вообще просто спилить.
Да, просто срезать. И мы же помним о том, что для многих хозяйственников это бизнес, потому что срезать деревья – это заплатить деньги из бюджета, и посадить дерево – снова заплатить деньги из бюджета. Но мы должны не забывать, что когда срезается 50-летнее дерево и садится 3-летнее дерево, то это совсем разные показатели для свежести, для чистоты, для экологии, для всех показателей.
Этому городу, этому дереву надо, конечно, много расти. Так, я надеюсь, мы уже дозвонились Дмитрию Мельчуку, крымскому политологу и историку. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня вот мы как раз говорим про Симферополь. 233-я его годовщина, в 1784 году был основан город. Но за это время у Симферополя несколько раз уже менялась роль. Вот на сегодняшний день, насколько, на ваш взгляд, Симферополь, вот в том его нынешнем виде, он соответствует его нынешней роли?
Но Симферополь большей частью своей истории, а последние десятилетия так без вопросов, был и остается центром и транзитом в Крыму. Практически все, кто проезжают по разным каналам в Крым, они все проезжают через Симферополь. Раньше проезжали поездами, сейчас автомобилями, самолетами. То есть его как узловая транспортная роль, она не меняется. И в этой связи, конечно, нагрузка на город очень серьезно возрастает. Дело в том, что последние лет 30, я думаю, даже может и больше, никто серьезно не планировал перспективу транспортную в города. То есть очень мало было построено за это время новых дорог, развязок. Сам город сегодня просто задыхается от количества транспорта. Есть вопросы, есть вещи, которые делаются, но делаются очень медленно и явно не успевают за той нагрузкой, которая возрастает. Что же касается озеленения, то, наверное, Симферополь не страдает, так как вот говорил передо мной выступающий, вот проблемы деревьев. Да, у нас тоже был спор, когда на Пушкина и в ряде других центральных пол убирали старые деревья, посадили новые. Здесь особенный вопрос в том, что еще какие деревья? Симферополь один из самых зеленых городов, несомненно. Но у нас было, особенно вдоль дорог, очень много тополей. Это особое дерево. Оно выделяет очень много кислорода, когда растет. Но как только оно становится за 15 лет, начинается обратный процесс. Он поглощает. И стоят огромные махины, особенно вдоль трасс, которые действительно могут рухнуть. И когда их начинают сегодня пилить, то находятся такие, в кавычках, умные защитники. «Ах, что вы делаете?» На самом деле это абсолютно необходимая процедура. Конечно, когда речь идет о платане, когда речь идет о кленах, когда в других деревьях, там один разговор. Тополя – это особая вещь, которая для Крыма, для Юга играет особую роль. Вот. И в этом плане Симферополь как раз все более-менее нормально. Вот я могу сказать, что на центральных улицах у нас несколько лет назад под большой шум сменили деревья. Они сегодня уже подросли, они создают прекрасную тень, великолепно. Вот. Другое дело, что мне кажется, что озеленению сегодня все-таки уделяется меньше внимания, чем надо было бы. То есть это надо садить, садить и садить. Да, это деньги. Но без этого перспективы города тоже не будет.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Мельчук, крымский политолог и историк, был на прямой телефонной связи с нашей студией. У нас есть еще наш радиослушатель. Доброе утро. Доброе утро, говорите. Утро. Да, слушаем
вас. Я вам звоню как коренной симферополец. Хочется много сказать, но такая тоска о родном городе. Даже не могу ничего сказать хорошего. Единственное, могу сделать замечание, как у нас его называют, снесли рынок на козлятники. А теперь там мусор, пыль, никто ничего не делает. И вот позавчера начали единственное немного деревьев, было тень давали там. Там все, пустота, солнцепек сейчас. И их пилят. Вот это называется реконструкция. Вот это все у них в этом заключается. Больше спилить деревьев по городу – это главная задача. И товарищ Константинов, у которого, значит, есть фирма, которая продолжает систематически со всех сторон застраивать последний парк Гагарина, который, как шагренева кожа, все уменьшается и уменьшается. Вот это вот проблема про наш город.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за то, что вы не безразличны к судьбе нашего города Симферополь. Я напоминаю, значит, что сегодня мы как раз говорим о ситуации, о той роли, которую на сегодняшний день выполняет Симферополь как административный центр Крыма, как транзитный центр. Ну и вот насколько ему подходит этот костюм, который, по большому счету, шире для него еще в 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века. В нашей студии Андрей Саук. Андрей, а что вот будет на сегодняшний день? Вот даже вот те российские, крымские власти, они говорят, что они признали, вот мы не можем вообще решить транспортную проблему. И Дмитрий Мельчук говорит, а вот Симферополь объективно остается транзитным таким центром. Как с этим, как вот эту проблему можно решить?
Ну, на самом деле, мы же видим, что разные города, разные страны решают эту проблему по-разному, да, но в основном приоритет предоставляется, в первую очередь, у нас по пирамиде. В Европе мы смотрим велосипеду, когда люди на небольшое расстояние передвигаются на велосипедах. На самом деле, вот я часто езжу из Броваров в Киев на велосипеде 30 километров, это час езды на велосипеде, ну, не спеша. То есть я не гоню. Поэтому здесь вариант в том, что если 5-10 километров, доступный велосипед, но для этого нужно создать инфраструктуру. Потому что мы часто видим ситуацию, когда в машине едет один человек, но при этом тащит за собой тонну металлолома, да, скажем так. Вот. И тащит его через весь город.
Тонна металлолома, вы имеете в виду сам автомобиль, да?
Конечно,
то есть,
да.
Понятно. А если сравнивать, например, ну вот альтернатива как просто развитие общественного транспорта? Потому что вы говорите сразу про велосипед.
Конечно.
Да, но вот...
А на втором месте общественный транспорт. Вот приоритет делается общественному транспорту, для которого делаются отдельно выделенные полосы, которые беспрепятственно передвигаются по городу. Конечно, обязательно. Это вторая ступенька.
Понятно. Да, но смотрите, допустим, вот Крым, в частности Симферополь, о котором мы сегодня говорим, улицы достаточно узкие, расширяться городу некуда. Он вот, ну, как бы в котловане таком находится. Как там решать тогда эту проблему? Ну, нет ни возможности не выделить дополнительные полосы, да, не расширить улицы.
Ну, правильно вы же говорите, общественный транспорт. Когда общественный транспорт ходит по расписанию, то многие люди пользуются этим комфортом и пересаживаются с удовольствием на общественный транспорт и оставляют машины дома.
Угу, понятно, спасибо. А дальше мы говорим с Ильей Большедворовым, российским общественником. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Илья, ну вот сегодня мы как раз в годовщину Симферополя говорим о том, каким на сегодняшний момент является вот этот главный крымский город. И в частности, меня интересует инициатива по поводу вырубки зеленых насаждений между улицами Беспалова и проспектом Вернадского Симферополя. Ну, вы слышали наверняка, да, о том, что там планируется построить 4 девятиэтажных корпуса, парковку на 245 машиномест и так далее. Причем, вот что интересно, значит, в декабре 2016 года господин Аксенов высказывался против застройки территории по улице Беспалова. Он говорил, что я считаю, что на выезде Симферополя в районе улицы Беспалова застраивать этот газон точно никак нельзя, не говоря уже о пропускной автомобильной способности, отсутствии стоянок, это зеленая зона. И тут вдруг резко мнение поменялось. На ваш взгляд, почему?
Ну, я думаю, это просто интересы, которые у него связаны именно с компанией-застройщиком, потому что это достаточно влиятельная компания, и я, насколько в курсе, там, в принципе, Сергей Валерьевич имеет к ней какое-то косвенное отношение, видимо. И я думаю, что в данном случае именно финансовые интересы играют какую-то роль, а не забота о жителях города. И Сергей Валерьевич постоянно что-то обещает. Он жителям Куйбышева 7 обещал, что строительство дома у них во дворе не будет происходить, но тем не менее...
Это на месте парковки, нет. Да?
Да, автостоянки. Ну, на сегодняшний день за активностью жителей достаточно пристально следует, потому что вопрос интересный, и они в своей группе обсуждают очень активно. На сегодняшний день по Куйбышеву 7 тоже никаких решений не принято, конкретных на бумаге. Кроме обещания Сергея Валерьевича ничего нет, и дело как двигалось, как стройки, так, в общем-то, и двигается.
Илья, а да, скажите, чем, на ваш взгляд, может грозить строительство этого многоквартирного жилого комплекса на выезде из Симферополя, вот по улице Беспалова?
Грозит, конечно, оно ничем не может. Единственное, что там у нас в городе экологическая остановка и так очень напряженная. Тут члены у нас общественной палаты Крыма высказывали также на общественных слушаниях мнение о том, что нужно вырубать вообще, в принципе, деревья, которые разрушают асфальтовое покрытие там у нас на улицах, да, для того, чтобы привести тротуары в порядок. Достаточно странное нежелание возникает. И учитывая, что этот район достаточно, так сказать, плотно заселен, получается, школ, детских садов, инфраструктуры, поликлиники там практически отсутствует. На сегодняшний день строительство вот этих малосемейных общежитий, по сути, да, то есть это не какие-то там общежития для студентов, еще что-то, это, но по сути, по своему малосемейное общежитие с малометражными квартирами, которые будут там расположены. Ну, для района, города Марина это как бы достаточно печальная картина будет.
Понятно. Илья, и еще один вопрос. Значит, вот строительство клубного дома «Триумф», так называемого, в парке возле, ну, на месте бывшего кинотеатра «Мир» от строительной компании «Волгоград», зацитирую сайта, да, это средоточие высшей эстетики мелочей. На ваш взгляд, вот это здание, оно же будет уже завершено в ближайшем будущем, будет построено. Почему это оказалось для городских властей, ну, как бы важнее, чтобы этот был дом построен, чем нежели услышать мнение горожан и, ну, не разрешить это строительство?
Ну, это опять-таки компания «Волгоград», и если исходить из того, что застраивается кинотеатр «Мир», то там были проведены изменения на жилой, на зоне жилой застройки при проведении общественных слушаний по генплану. Все мы знаем, как они проходили в полуподпольной обстановке, генплан никто не видел, да, но тем не менее проголосовали якобы жители за его принятие. На сегодняшний день обсуждаются активно правила землепользования и застройки в городе на общественных слушаниях. И этот вопрос, в принципе, второй по важности после принятия генплана, потому что на сегодняшний день в Симферополе вообще все вот эти самострои, по сути, которые на сегодняшний день есть, которые проводятся с нарушением зональности. То есть, если у нас идет разговор о среднеэтажной застройке, там строятся многоэтажки и так далее, получается, реконструкция парков, там расширение зон застройки предусмотрено. То есть это проходит втихую, если в Севастополе это вызывает возмущение жителей, то в Симферополе, в принципе, это пытаются провести так, что об этом никто не узнал.
Понятно, Илья. Спасибо. Илья Большедворов, российский общественник в Крыму, был на прямой телефонной связи. Напоминаю, что мы говорим с Андреем Целком. Сейчас в нашей студии. Андрей, ну, насколько я понял, да, там, где происходит, вот, где жители не протестуют, там и происходят, ну, вот, абсолютно такие волюнтаристские решения делают. Каким способом могут люди повлиять на решения местных властей?
Ну, вот, то, о чем сказал Илья, очень важно. То, что очень часто власть в любом городе, да, пытаются протянуть эти решения втихую, без привлечения общественности. Поэтому здесь вопрос о том, что желательно, чтобы люди все-таки следили за тем, что происходит, потому что когда уже становится забор, начинаются рубить деревья, то уже немножко поздно. Все-таки надо немножко заранее это предусматривать. И тут надо интересоваться жизнью города. Не приезжать поспать домой, а все-таки интересоваться жизнью города, потому что если вы хотите жить среди деревьев, а не среди многоэтажек, все-таки надо обращать внимание на то, что в городе происходит. И таки ходить на выборы, голосовать, потому что на самом деле люди, которых мы выбираем, они могут держать руку на пульсе, как наши избранные депутаты. Ну и в то же время, когда вы видите, что-то начинает происходить, не оставаться равнодушными, потому что на самом деле есть очень много примеров того, как люди добивались отмены вырубки деревьев, сохранения зеленых насаждений. Поэтому здесь главное не оставаться равнодушными и пытаться добиться.
А вот если говорить про ваш город Бровары, да, удавалось вам добиться того, чтобы не было таких
проблем? У нас был большой конфликт с крупным застройщиком, вот, и мы все-таки добились того, что у нас сквер должен был быть 1,5 гектара, мы добились того, что он стал 4 гектара.
Молодцы. Спасибо. Вот. Андрей Саук, основатель школы эффективного СНД, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о Симферополе, о его роли в 21 веке, о том, как комфортно жить жителям города. Услышимся через несколько минут.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В России главе библиотеки украинской литературы присудили 4 года условно. В крымском Артеке отдыхают дети из Сирии и непризнанных группировок ЛДНР. Врачи из Питера поехали помогать крымским медикам, а сейчас подробнее. Бывшая глава библиотеки украинской литературы Наталья Шарина получила 4 года лишения свободы условно. Мещанский суд Москвы признал ее виновной в экстремизме и хищениях. Судья Елена Гудошникова объявила, что Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Правозащитники, а также сама Шарина, считают российское дело против себя политически мотивированным.
Это абсолютно невозможно, когда ты только лишь, может быть, за то, что ты являешься директором библиотеки украинской литературы, собственно, то, что прозвучало в государственном обвинении, которое по существу тут нам лекцию целую прочитала по поводу политических этих, и все стало ясно во время прений. То есть фактически сам государственный обвинитель в своем выступлении признала, что это по существу политический процесс.
Раньше российское гособвинение попросило назначить Шариной 5 лет лишения свободы условно. Защита просила оправдать экс-директора. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистскую литературу, а также вела антироссийскую пропаганду с помощью печатной продукции. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Вину она не признает. В марте 2017 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста. Введенные против России санкции не оказывают влияния на работу захваченного украинского детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом заявила спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения оздоровительного центра. Российская чиновница уверяет, что западные ограничения не отразились на развитии лагеря и интересе к нему со стороны детей из других стран. Матвиенко заявила, что в центре отдыха отдыхают дети из Европы, а именно, уточнила Матвиенко, из Сирии и группировок ЛДНР, которые признаны террористическими. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». На данный момент лагерь утратил статус международного, как было до аннексии. Сейчас в оздоровительном центре преимущественно отдыхают россияне. На работу в аннексированный Крым направлены 2 врачей из Санкт-Петербурга. Российские медики прибыли на полуостров, чтобы оказать медицинским специалистам Крыма консультативную помощь. Об этом сообщил питерский губернатор Георгий Полтавченко. Российские врачи научат крымских медиков, в частности, работе в сфере неотложной помощи, сказал Полтавченко.
Серьезные люди приехали, честно вам скажу, приехали 2 главных врача у нас, это госпиталь ветеранов Отечественной войны и нашего института скорой помощи имени Джанелиза. Сегодня передовые наши лечебные заведения.
В марте российские власти аннексированного судака выселяли местных врачей из украинских служебных квартир. Местные чиновники тогда заявили, что служебному жилью уже найдено применение. Вместо медиков туда собираются заселить педагогов, которые приедут работать в Крым из регионов соседней России. После аннексии Крыма врачи массово выезжали с полуострова. Остальная часть медперсонала предпочла перейти в частные клиники. Крымские бюджетные медики не раз жаловались и митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 тепла. Море уже прогрелось до 17-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Смотрите наши трансляции в интернете на сайте YouTube. Там у нас есть наш канал. Канал называется так же, как и мы называемся, «Крым Реалии». Смотрите прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Я читаю эти вопросы и обязательно поставлю их прямо в прямом эфире нашему следующему гостю. Конечно, вы можете сделать это и сами по прямому номеру телефона. Для крымчан это 8 800 169 26, а для жителей других украинских регионов 044 490 2905. Наверное, пришло мне время объявить тему этих 25 минут.
Прямой эфир.
А сейчас цитата. Несмотря на то, что в результате экономических санкций падение цен на нефть, российская экономика пережила болезненный кризис, в настоящее время она уже успела адаптироваться к новой ситуации. Уровень поддержки политического режима Путина внутри страны за это время не только снизился, но скорее возрос. Резервы, накопленные российскими властями в период высоких цен на нефть, в совокупности с низким государственным долгом, извешенной бюджетной политикой, позволят российскому государству в среднесрочной перспективе сохраняет ресурсы для проведения агрессивной внешней политики и обеспечивать финансовую стабильность даже при радикальном падении цен на нефть. Это цитата из доклада «Пределы устойчивости России». И с автором этого доклада Дмитрием Некрасовым мы будем говорить сегодня в нашей программе. А для начала небольшая информационная справка о том, как же повлияли санкции и падение цен на нефть на Россию.
100 слов по теме.
Международные санкции в отношении России начали действовать в 2014 году и стали прямым следствием аннексии Крымского полуострова и начала военных действий на Донбассе. Экономические и политические санкции ввела 41 страна, в том числе государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и другие. Несмотря на масштабные санкции, в Кремле не раз заявляли, что никакого урона российской экономике они не принесли.
Я сочту это за честь и за высокую оценку проделанную нами работу.
Попадание в такой список.
Мне кажется, что все эти списки, они просто смехотворны.
Считаю, что этот список – это такая номинация на политический Оскар, своего рода констатация того, что мы все делаем правильно.
Многие россияне продолжали поддерживать агрессивную политику Кремля и заявляли, санкции им не помеха.
Да он придурок. Обама для нас не фигура.
Да, он придурок, поэтому это, на него обращать внимание не совсем не стоит.
Отменит, конечно, но потому что он хочет дружить с нами, с Путиным. Мы же правильно живем. Он с нами хочет жить дружно.
А надо не переживать по поводу отмены санкций. Россия должна жить вне зависимости от санкций, настроения Барака Обамы, его жены. Россия большая страна и должна жить. Понимаете?
В 2015 и 2016 годах в России активно падает ВВП и существенно сокращается экономика. О таких результатах заявляли в Росстате. В 2015 году ВВП России упал на 3,7%. В 2016 году падение замедлилось до 0,7%. По прогнозам МВФ, впервые за три года в 2017 году в России ожидается рост экономики на 1,4%. Реальные доходы россиян сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. Прежде всего, россияне страдают от действия продовольственного эмбарго и падения курса рубля. Самым заметным следствием действия санкций экономисты называют отток иностранных капиталов и сокращение инвестиций. Повлияло на экономическую ситуацию в России падение цены на нефть. По сравнению с 2014 годом цена на нефть упала со 110 до 50 долларов США за баррель.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а далее говорим с Дмитрием Некрасовым, автором этого самого доклада, которого, название которого я вам процитировал и дал небольшую цитату. Доклад «Предел устойчивости России». Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Дмитрий, ну, хотелось бы вот услышать вашу достаточно интересную точку зрения, и чтобы ее услышали тоже наши радиослушатели. На ваш взгляд, вот поскольку, пребывая в медийном поле российских и украинских средств массовой информации, мы очень часто слышим о том, что вот российская экономика находится в кризисном состоянии. А вы разделяете такую точку зрения или нет? И вот вообще на основании каких показателей делаются такие выводы?
Ну, кризисное состояние может характеризоваться совершенно разными факторами. То есть российская экономика находится в сложном состоянии, да, то есть есть какие-то тенденции, которые носят очевидно негативный характер, есть какие-то относительно позитивные тенденции. То есть мы понимаем, что после, условно говоря, падения цен на нефть и введения санкций, из которых, в принципе, конечно, падение нефти было гораздо более важным для российской экономики, нежели сами по себе санкции. Но, допустим, внешняя торговля сократилась там, на 40-45%. Это очень существенный показатель. Реальные располагаемые доходы населения сокращаются 3 года подряд и, по сути, сократились там, почти на 13% за это время. Да. И несмотря на то, что экономика стала расти уже в 4-м квартале прошлого года, ну, реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. Это очевидный факт. Да. Угу. Это из негативных тенденций. Что касается инвестиций, здесь история, они не падают, они даже в некотором смысле растут, просто их структура сильно ухудшилась. То есть резко сократилось количество прямых иностранных инвестиций, которые приводят там, к трансферу технологий, к модернизации производства и так далее. Увеличилось количество неэффективных государственных инвестиций, инвестиций государственных монополий, которые, ну, как показывает опыт Советского Союза, там, допустим, да, где был очень высокий уровень инвестиций. Такие инвестиции могут не приводить к экономическому росту, потому что они носят плохое качество.
Да. То есть это, например, когда строят завод для того, чтобы выпускать какие-то станки для другого завода, который выпускает станки для третьего завода, а тот третий завод...
Нет, он... да. Не самые экономически оправданные вещи. Вот. Это то, что как бы плохого. Да? Что, с другой стороны, мы видим некоторые другие тенденции. Например, сразу после санкций, введения санкций, в 2014 году из страны убежало 150 миллиардов долларов. В 2016 году из страны убежало меньше 20 миллиардов.
Может быть, просто уже убегать нечему?
Да нет, положительное сальдо внешней торговли достаточно большое, и убегать-то есть чему. Это темп, который ниже, чем темп оттока капитала досанкционный, да, то есть в нормальной ситуации. Да. В этом плане экономика очень четко адаптировалась. Потом, допустим, за 2014-2015 год, именно из-за того, что были санкции, сложно было рефинансировать внешний долг, внешний долг сократился там, на 220 миллиардов примерно, там, с 740 там, до 520 плюс-минус.
Но это приличные, это приличные цифры. Это ж...
Да, это очень приличные цифры. Так вот, а за 2016 год внешний долг сократился всего на 6 миллиардов долларов. То есть это говорит о том, что те, там, не знаю, 150 миллиардов, которые в 2016 году надо было выплатить, фактически все были рефинансированы. То есть, грубо говоря, и российский бизнес, и западные финансовые институты научились обходить санкции и рефинансировать те долги, которые существуют. В этом плане мы очевидно наблюдаем, что экономика, вот, допустим, к этому набору санкций адаптировалась совершенно четко.
Понятно. Дмитрий, а скажите, а вот вообще, насколько вот на данный момент, если такое падение было экспорта из России, насколько на данный момент Россия зависит от цен на нефть? Или уже нет такой зависимости и зависимости от экспорта сырьевых ресурсов?
Россия очень сильно зависит от цен на нефть. То есть, еще раз повторюсь, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И ну, я считаю, что тот ущерб, который был нанесен российской экономике за последние 3 года, он процентов на 80-90 обусловлен ценами на нефть, изменениями их цен, и только там на 10-20 санкциями. То есть, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И их изменение очень сильно влияет на российскую экономику в краткосрочной, ну и в долгосрочной перспективе. Угу. Это безусловно так.
Но вот вы как экономист, вы просчитывали наверняка разные сценарии, по которым может развиваться дальнейшая ситуация. На ваш взгляд, вот что будет, если цена на нефть останется такой же, как она есть сейчас, $50? Что будет дальше происходить с экономикой России?
Ну, ничего не будет. Будет такая стагнация достаточно. Ну, то есть, темпы роста положительные, но очень низкие, там, до 2% ВВП, скажем так. Угу. Я в целом не вижу, скажем, предпосылок ни для какого-то катастрофического падения экономики в текущей ситуации, потому что она действительно уже адаптировалась к большинству этих внешних шоков, ни каких-то предпосылок для какого-либо экономического роста, потому что, конечно, именно в условиях, здесь, может быть, даже санкции долгосрочно играют большую роль, чем цены на нефть, потому что, опять-таки, нет инвестиций хороших. Нет, российские предприятия не включаются в цепочки создания добавленной стоимости международные, да, резко увеличился отток человеческого капитала, уезжает все больше и больше людей, при том, что мы понимаем, что это лучшие люди страны, это наиболее компетентные люди с капиталами, ну, то есть, наиболее умная часть общества, да.
Наиболее активная, да?
Да, да, соответственно, это тоже ничего хорошего в долгосрочной перспективе не несет.
А вот смотрите, Дмитрий, значит, господин Путин, президент Российской Федерации, на Международном экономическом форуме в Петербурге, он высказал свое мнение. Он сказал о том, что российская экономика вступает в новую фазу роста, и к 2020 году темпы ее роста превысят мировые. Давайте послушаем.
Да, конечно. Эти рестрикции нам наносят ущерб. Главным образом это связано с ограничениями финансирования и работы наших финансовых организаций, с передачей технологий. Но есть и плюс, потому что мы, допустим, подтолкнули развитие целых отраслей российской экономики. У нас сельское хозяйство растет темпами выше 3% каждый год. Такого никогда раньше не было. Значит, это подталкивает развитие целых отраслей высокотехнологичных секторов экономики. Пришлось включить свои мозги, а не просто нефть и газодоллары. И у нас, смотрите, сейчас растет несырьевой экспорт. По-моему, на 10% уже в этом году вырос. И в прошлом году рос. И это говорит о чем? О структурных изменениях в самой экономике.
Ну вот это слова президента России Владимира Путина. Он говорит, что к 2020 году темпы роста превысят мировые и говорит о том, что в принципе санкции, ну вы слышали, да, санкции я даже какой-то да, во благо.
Ну, я не верю, что в условиях санкций мы сможем расти быстрее, чем мировая экономика. Да? То есть, еще раз, вот про российскую экономику можно говорить двояко. Да? То есть, экономика, очевидно, больна, но просто вот больной... Да, есть два разных вопроса. Может ли больной пробежать 100-метровку, и как скоро больной умрет? Да? Вот 100-метровку пробежать не может. Но умрет тоже не скоро, вот в этом плане, да, то есть проблем очень много, но эти проблемы носят не катастрофический характер. Но из того, что говорил Путин, ну, про сельское хозяйство, у нас сельское хозяйство с конца 90-х годов постоянно росло, и темпами гораздо больше 3% бывало в год, в отдельные годы, да. Соответственно, у нас бы оно росло и без всяких санкций, контрсанкций. Оно находится на длинном восходящем тренде. То же самое, что и в Украине. Это как бы понятная история. И это просто возврат в нормальные позиции наших стран как экспортеров сельскохозяйственной продукции после советского маразма, да. Соответственно, что касается высокотехнологичных производств, ну, очень сомнительно. То есть, я не вижу каких-то больших успехов. Несырьевой экспорт действительно растет. Ну, понятно, что эффект девальвации, он способствовал, ну, там, в некотором смысле оживлению некоторых отдельных секторов. Но я бы тоже из этого не делал. У нас просто скорее, понимаете, у нас действительно, если в 2013 году доля нефти и газа в экспорте была 75%, сейчас стало 50%, но это просто потому, что цена изменилась. То есть, как бы, в количественном выражении нефти и газа только больше стали продавать, но просто поскольку цена на него изменилась и все там, как бы, сократилось, поэтому у нас вроде как бы структура экспорта стала выглядеть гораздо более прилично, чем она выглядела. Но это там не результат какой-то последовательной разумной политики, а просто результат переоценки стоимости этой нефти, как конкретного барреля там, или тысячи кубометров газа.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сейчас говорим с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом, автором очень интересного доклада о пределе устойчивости экономики России. Дмитрий, а вот вы говорили о том, что вот российская экономика, она в принципе там, ну, вот все, что происходило за последние три года, с санкциями связано это не ну, в общем, в очень малой степени. А на ваш взгляд, вот на данный момент, какой вообще эффект от санкций ощутила на себе экономика России? И вот если вы говорите о том, что этот эффект, он очень небольшой, то есть что произошло? Это адаптация к этим санкциям или просто какой-то, может быть, их умелый обход?
Ну, это и то, и другое. То есть, ну, санкции имеют несколько совершенно разных направлений, как бы, удара, да. Самым болезненным были вещи, связанные с оттоком капитала и невозможностью рефинансирования внешнего долга. Они все прошлись на 2014, частично 2015 год, да. Вот этот набор вещей, да, они, ну, к ним экономика уже адаптировалась. И на сегодняшний момент больших проблем именно эта часть санкций не создает. Другие вещи, они, как я говорил, были связаны там, с уменьшением количества прямых иностранных инвестиций. Это вещи очень долгосрочного характера. То есть, они, безусловно, наносят ущерб российской экономике. Просто это тот ущерб, который носит не фатальный характер, что называется. Да? То есть, он в долгосрочной перспективе, да, там, если мы говорим про 20-30 лет, то благодаря таким санкциям мы там, через 20-30 лет будем жить там, на 20-30% хуже, чем могли бы жить. Да? Потому что то есть, экономический рост будет медленнее. Но это не говорит о том, что благодаря санкциям мы завтра там резко как-то провалимся. Вот то, от чего мы проваливались, вот к этому уже адаптировались от вот, ну, как бы первой волны этого удара. Да, к этому экономика адаптировалась. Но... А все остальное – это крайне такая неприятная история, которая на самом деле негативно влияет, угнетающе на экономический рост, но она не носит вот какого-то характера, что вот прям сейчас что-то катастрофически обвалится, и режим Путина будет вынужден пойти на уступки из-за санкций. То есть вот санкции, безусловно, болезненны, но не настолько, чтобы принудить Путина идти на жесткие уступки в текущем моменте. По крайней мере, на горизонте там ближайших 5-7 лет точно. Это вот просто не видно ни по каким расчетам.
Угу. А вот сами россияне, насколько россияне, просто россияне, которые там не являются предпринимателями, не являются людьми, которые принимают большие решения, но если это не касается непосредственно их семьи, вот насколько они адаптировались к такой сложной ситуации в российской экономике?
Не, ну частично, конечно, адаптировались. Понятно, что жить стали хуже. Ну, как бы все же разумные люди там начинают меньше привлекать, допустим, кредитов потребительских. Ну, то есть стали жить больше посредством. Ко всему можно адаптироваться, понятно. То есть количество бедных людей, живущих за чертой бедности, за это время увеличилось там примерно на 3 миллиона человек. То есть это достаточно ощутимые цифры. Понятно, что это неприятная история, но в целом к ней адаптировались. И что важно, важнее в головах россиян почему-то нет взаимосвязи между санкциями и ухудшением уровня жизни. То есть, ну, в смысле, то есть, не то, что не скажу не санкциями, а, условно говоря, захватом Крыма и снижением уровня жизни. То есть, большинство россиян не видят связи между этим, как показывают все опросы. Ну, просто пропаганда построена таким образом, что вот этой взаимосвязи люди не ощущают.
Кстати, вот давайте вернемся к Крыму и то, о чем вы говорили, да, о структуре этих самых инвестиций в России. Вот в Крыму проходил семинар, совещание по вопросам антимонопольного и тарифного регулирования. И, значит, на пресс-конференции заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский сказал о том, что, значит, на полуострове существует, по его мнению, как и, впрочем, и в России, одна большая проблема – это расширение доли государственного сектора. Сегодня государственный сектор составляет более 70%. Это, по словам Пузыревского, способствует снижению уровня экономики, поскольку практически исчезает конкуренция и формируется монополия. Монополия. На ваш взгляд, не преувеличивает ли господин Пузыревский 70% долю государственного сектора?
Я считаю, что преувеличивает, но тут всегда как бы как считать, то есть вот, надо ли считать, допустим, частные компании, там, типа Роснефти, Газпрома, как государственный сектор в полной мере. Я знаю, что есть такие оценки, там, до 70%, я считаю их преувеличением, но проблема-то диагностирована верно. То есть мы можем, конечно, там, вступать в какие-то длинные дискуссии относительно того, там, 70 это или 40, но то, что доля растет, и это плохо для экономики, это факт, да? То есть доля государственного сектора в российской экономике избыточна, и как раз после всех этих санкций и так далее, далее, она только растет, что негативно сказывается на качестве экономического роста. Это безусловно так.
Кстати, вот российский журналист Константин Газа считает, что Владимир Путин не решится на реальные экономические реформы, потому что у него нет места для маневра. А вместо этого будут реализовываться какие-то локальные улучшения. Давайте послушаем.
Мнение.
Когда мы говорим про структурные реформы, мы говорим про то, что мы берем поезд и с одних рельсов ставим на другие, предварительно построив другие рельсы. У нас нет возможности построить другие рельсы. Идея, о которой говорит Кудрин, давайте сократим расходы на оборону и увеличим расходы на человеческий капитал, это значит сказать военно-промышленному лобби, а это довольно большой процент российской промышленности, что денег у них в ближайшие 10 лет не будет. И вот эти 10 эсминцев, 20 крейсеров, 10 подводных лодок никто не будет строить, будут строить школы. Путин сейчас сделать этого не может. Он не может пообещать незначительный бюджетный маневр, то есть перераспределить ресурсы грубо с одного направления на другое. У него нет возможности изменить существенным образом курсовую политику. У него нет возможности прийти и сказать, давайте мы закроем вот эти институты развития государственные, откроем другие. И вот в этом очень узком коридоре возможностей есть действительно тактика хороших локальных улучшательств.
Мнение.
Ваш комментарий.
Ну, я в целом согласен, глобально я согласен.
Угу. Хорошо, давайте так. Вот нам тут радиослушатель задает вопрос. Ограничивает ли Россию в импортном нефтегазовом оборудовании, на ваш взгляд?
В принципе, нет. Ну, там и так-то это касалось не всего набора оборудования импортируемого, да, и так-то изначально, условно говоря, ну, допустим, Южная Корея не присоединялась к санкциям, которые тоже обладают соответствующими технологиями. Но даже если мы говорим про то, что там жестко попало под санкции и что там производят только американцы, то я, например, знаю про истории, что американские же сервисные компании просто перерегистрируют там какой-нибудь Панаме свои дочерние фирмы и через эти структуры продают соответствующее технологическое оборудование. То есть вот в начале истории, да, очень много было разговоров о том, что мы столкнемся с падением нефтедобычи достаточно быстро. Олег Первый говорил, что там чуть не на 25% за 5 лет она упадет из-за отсутствия соответствующих технологических вещей. Так вот, и, соответственно, как бы сейчас не видно, что она падает, она скорее даже растет. То есть мы не можем констатировать того, что произошел какой-то удар по российской нефтедобыче. То есть это говорит о том, что санкции обходятся. Ну и плюс все-таки, ну, скажем так, есть маневр другой, там разные месторождения добывать. Все-таки из-за падения цен на нефть тоже там некоторые там шельфовые месторождения, ну, вышли из планов добычи, да, на текущий момент, в том числе просто из-за экономической целесообразности, а для них в первую очередь нужны были соответствующие технологии. То есть, грубо говоря, то и я сам там в 2014 году думал, что именно технологические санкции будут наиболее ощутимыми, но, по крайней мере, вот из текущего момента мы вообще не видим, что они оказывают какое-то влияние.
Понятно. Дмитрий, и такой вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, здесь уже и в России, и в Украине, знаете, такое бытует мнение, что надо просто подождать какое-то определенное время. Есть такое мнение в Украине, что там на Россию окажет влияние вот эти самые санкции, и российское руководство изменит свою внешнюю политику. Но есть точно такое же мнение и среди россиян. Оно бытует, что надо вот этот экономически сложные времена просто переждать, а потом все наладится. На ваш взгляд, почему так?
Ну, в смысле? Ну, люди вот, всегда хотят, да, почему, верить в то, что им нравится.
Смотрите,
верить.
Дмитрий, просто вот, допустим, там, в конце 80-х годов, я прекрасно помню вот то время, когда люди говорили, что больше так жить нельзя. Да, надо там выводить войска из Афганистана, надо меняться, надо по новой, значит, развивать рыночные отношения, надо что-то делать новое, в общем, надо как-то все изменить. А сейчас говорят, что надо просто подождать. Почему?
Ну, во-первых, объективно, уровень экономического кризиса и социального кризиса конца 80-х несопоставим с тем, что сейчас происходит в России. То есть, тогда был кризис гораздо более глубокий и гораздо более системный. Сейчас, по большому счету, там, ну, там все, ну, любые показатели потребления, не знаю, там, количество автомобилей или там, телевизоров, холодильников на душу населения, да, доступность еды, они все гораздо лучше, чем были в конце 80-х. Соответственно, опять-таки, государство, оно монолитно, пропаганда работает. То есть, тогда-то все это сыпалось и на верхнем уровне. То есть нет, определенная часть российского общества, к которой я отношусь, да, тоже считает, что так жить нельзя и что это надо все как-то менять. Это понятно. Но нас немного. Ну, то есть объективно, я думаю, что у нас там не больше 15-20% от населения. Подавляющее большинство населения, наоборот, ну, есть же куча всяких замеров, там, условно, удовлетворенности жизнью, счастливости там, и так далее. Фактически по всем этим замерам мы сейчас находимся на исторических максимумах. То есть в целом россияне довольны текущей ситуацией. Несмотря на то, что они несмотря на то, что в 3 года падают доходы населения, как-то не парадоксально, общий уровень довольства достаточно высокий.
Так, может быть, Дмитрий, вот смотрите, я читал ваш доклад, и вы пишете о том, что не всегда вот падение уровня жизни приводит к смене там, политической ситуации. Так получается, да. Что может быть наоборот, повышение уровня жизни может привести к такой к смене ситуации?
Ну, если мы возьмем, проанализируем последние 25 лет на постсоветском пространстве, то все смены власти в результате там, условных майданов или революций происходили на высоких темпах роста ВВП. Никогда ни одна смена не происходила при падении ВВП. Российские массовые протесты происходили тоже там в 2011-2012 году, когда на пике, на историческом пике реальных располагаемых доходов населения. Я не утверждаю, что это обязательно так, но, по крайней мере, вся статистика, которую мы располагаем, она свидетельствует о том, что на постсоветском пространстве революции происходили не тогда, когда людям плохо живется, а наоборот, когда становится жить гораздо лучше. Это, ну, то есть на эту тему есть там целый ряд исследований, которые объясняют это тем, что в условиях, условно говоря, падение доходов, на первый план выходят ценности выживания, и главный вопрос, не было бы хуже.
Понятно.
А ценности развития, они возникают только тогда, когда как раз доходы растут, и тогда вот возникает повышенный запрос к властям на проведение реформ, на модернизацию и так далее.
Понятно, спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист и автор доклада «О пределах устойчивости России» был на скайп-связи с нашей радиостанцией. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся через несколько секунд после выпуска новостей.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Литва начала строить стену на границе с Россией. Питерский водоканал поможет Крымскому. В Крымском Артеке отдыхают дети из Сирии и непризнанных группировок ЛДНР. Сейчас подробнее. Литва начала возводить стену на границе с Россией, чтобы обезопасить себя от соседней страны. До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью почти в 45 километров. Забор, на обустройство которого из бюджета Литвы выделено более 1 300 000 евро, сооружается для пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции. Он будет оснащен системами видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисис.
Мы прилагаем усилия к превентивному предотвращению незаконной миграции, а также контрабанде сигарет и алкоголя. Мы также знаем случаи, когда эстонские офицеры в 2014 году обвиняли российских военных в похищении своего сослуживца с территории Эстонии. Мы хотим избежать подобных ситуаций и потому строим забор.
Стену возводят от точки пересечения государственных границ Литвы, Польши и России у озера Виштитис и протянут до реки Нямунас. Вдоль 109-километровой границы по этой водной артерии уже оборудовали технические системы наблюдения. В ближайший год специалисты Санкт-Петербурга окажут помощь аннексированному Крыму в решении проблем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил питерский губернатор Георгий Полтавченко. Он уточнил, что российские эксперты собираются работать на полуострове в рамках реализации соглашения между руководством Санкт-Петербурга и подконтрольным Кремлю Советом министров Крыма о сотрудничестве на 2015-2018 годы.
Мы договорились, что водоканал Санкт-Петербургский, он один из лучших не только в нашей стране, но и в Европе, будет активно помогать вам в решении насущных вопросов, связанных с водоподготовкой, водоснабжением и водоотведением.
После аннексии в Крыму число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение, увеличилось в разы. Для частичного решения проблемы водоснабжения в Крыму местное руководство массово бурит подземные скважины. Крымские экологи утверждают, что это приведет к засолению почвы и впоследствии к экологической катастрофе. Введенные против России санкции не оказывают влияния на работу захваченного украинского детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом заявила спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения оздоровительного центра. Матвиенко заявила, что в лагере отдыхают дети из Европы, а именно, уточнил Матвиенко, из Сирии и группировок ЛДНР, которые признаны террористическими.
Здесь отдыхали дети из Сирии, погибших военнослужащих сирийских. Здесь отдыхали дети ДНР, ЛНР, которые оказались в блокаде в жутких условиях. Здесь отдыхают дети из Европы и со всех стран. И санкции, к счастью, не влияют на укрепление детской дружбы, детского вместе отдыха, творчества.
Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». Продукты в Крыму собираются проверять на соответствие российским стандартам. Об этом сообщила руководитель органа по сертификации учреждения «Крымский центр стандартизации, метрологии и испытаний» Елена Василенко. По ее словам, полуостров принимает участие в пилотном проекте «Национальная система сертификации», который нацелен на проверку продукции на соответствие заявленным ГОСТам. Она подчеркнула, что система призвана вернуть доверие участников рынка друг к другу и восстановить статус. Слово «сертификация» как важной процедуры проверки продуктов питания. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 градусов. Море уже прогрелось до 17-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Рад приветствовать всех, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Слушайте нас, конечно же, на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и, конечно же, непосредственно на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» у нас программа «Ранкова свобода», программа «Радио Свобода», а с 8.35 до 10 часов непосредственно «Крым Реалии». Крымчане могут звонить к нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Ну и к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут.
Прямой эфир.
В результате теракта в Лондоне в ночь с 3 на 4 июня погибли 7 человек, десятки получили ранения. Вот о новой угрозе террористических актов, об угрозе террора. Кто стоит за этими террористическими актами, за террористическими организациями, если можно говорить о таких, мы будем говорить в нашей следующей части нашей программы. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
В результате теракта в Лондоне в ночь с 3 на 4 июня погибли 7 человек, десятки получили ранения. По лондонскому мосту на высокой скорости проехал фургон, который намеренно влетел в пешеходов на тротуаре. Когда автомобиль остановился, из него выскочили несколько мужчин с ножами и напали на прохожих. В полиции Великобритании заявили о том, что установлены личности трех нападавших, но их имена пока не называются. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. За две недели до этого, 22 мая, Взрывы произошли на стадионе Манчестера во время концерта американской певицы. Тогда погибло 22 человека, более 100 человек получили ранения. Ответственность за теракт также взяло на себя Исламское государство. Двумя месяцами ранее, 22 марта, в Лондоне стреляли около парламента Великобритании. С начала 2017 года волна терактов прошлась и по Европе. 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. 18 марта в Париже водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки документов. А после он угнал другой автомобиль и совершил теракт в аэропорту Орли. 3 февраля тоже в столице Франции человек с двумя мачете в руках под крики «Аллаху Акбар» набросился на военный патруль поблизости от Лувра. Теракты произошли в этом году и в России. 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между двумя станциями метро произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну и сегодня говорим вот о такой непростой, очень трагической вещи, как террористические атаки. Делаем это с Богданом Петренком, заместителем директора Украинского института исследований экстремизма. Здравствуйте, Богдан.
Добрый день.
Богдан, ну первый и самый главный вопрос. Да, вот что это было, на ваш взгляд, в Лондоне?
Ну, несомненно, это было продолжение тех терактов, которые произошли ранее, 23 мая. Мы видим, что в этот раз теракты это были произведены не теми средствами, они фактически были произведены средствами, которые, по сути, есть легальные. То есть это машина, которая была взята в аренду, это нож, который можно, в принципе, купить где угодно. И фактически это говорит о том, что... Любой человек, который исповедует экстремистские взгляды, который может иметь связь с центром, любой человек может стать террористом. Это очень страшно, потому что спецслужбы фактически не имеют такой возможности отследить каждого. Спецслужбы не имеют возможности отследить те легальные процедуры, которые могут быть произведены в Англии, тот же, та же аренда, та же продажа легальных средств, потому что здесь не было ни взрывчатки, ни ничего.
Но и... даже и нелегальные, насколько я понимаю, да, то есть вот в классическом представлении, да, там террорист это тот, кто там готовит какую-то бомбу и, ну, или не знаю, там идет на черный рынок, условно черный рынок, условно идет, да, то есть заказывает где-то на черном рынке, ищет какое-то оружие. Так вот теперь оружие получается... Вот классическое оружие, бомбы, пистолеты, гранаты, оно получилось вообще не нужно для проведения террористических актов.
Ну, давайте будем исходить из того, что террористический акт сам по себе, он не коренится, не базируется на том, какое оружие он берет. Террористический акт, он коренится даже не на убийстве людей, потому что, как правило, небольшое количество людей гибнут в террористических актах. Главная цель террористического акта – это испугать. Это паника, посеяние паники, и это коррекция политического поведения людей.
Давайте тогда так. Вот почему мы можем считать, что вот то, что сейчас произошло в Лондоне, да, вот этот наезд автомобилем, потом набросились на людей с ножами, это часть какого-то, ну не знаю, там большой атаки террористической, а не единичный случай? Ну, то есть, может быть, это просто несколько единичных случаев, которые объединяются просто потому, что мы так думаем. Вот на основании чего?
На основании того, что эти, во-первых, эти два террористических акта произошли, они произошли фактически одновременно, поэтому можно говорить о наличии какого-то координационного центра. То есть сейчас спецслужбы будут все-таки более-менее ориентироваться не на поиск самих преступников, а на контроль связи, на коммуникационный контроль. Еще можно, конечно, сказать о том, что так или иначе можно говорить о тех угрозах, которые стоят сейчас не только перед Англией, не только перед Объединенным Королевством, потому что сейчас выборы будут происходить, кстати, в Англии выборы 8 числа, выборы будут происходить и во Франции, парламентские выборы, и мы все понимаем, что террористические акты, как уже было сказано выше, они корректируют политическое поведение, и, возможно, даже приведут к тому, что к власти могут прийти люди, которые более национализированы, более правые и более радикально ставятся к иммиграционной политике.
А где здесь курица, а где яйцо? Что первоначально? Вот желание, ну не знаю, там крайне правых прийти к власти или террористические акты все-таки?
Это очень тяжелый вопрос, потому что в истории все взаимосвязано, и если мы сейчас говорим о исламском государстве как таковом, то давайте будем посмотрим, откуда оно взялось. Исламское государство взялось через, скажем так, навязывание западными странами своей идеологии, своих ценностей, не тому обществу, в котором совсем другие ценности. И когда произошло вот это налаживание одних ценностей на другие, произошли демократические изменения, ну, в некотором мере демократические изменения в странах, которые не имеет демократических ценностей, скажем так, это может произвести и действительно произвело к тому, что появляются террористические группирования и другие средства. Поэтому, когда мы говорим о курице и яйце, тут очень сложно проследить, кто был первым, кто вторым, кто кого спонсирует, кто выдает деньги, потому что террористические акты как таковые, как правило, имеет за собой очень больших глобальных игроков, которые заинтересованы в наличии таких, скажем так, экстремистских сил, сил, которые действуют за системой, но и не заинтересованы в том, чтобы они имели связи конкретно с ними, с этими игроками.
Понятно. Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. В нашей студии вы слушаете радио «Крым Реалии». Кстати, есть мнение, вот его высказала российский политолог, Екатерина Шульман, о том, что вот эти последние атаки террористов, они говорят на самом деле о хорошей работе спецслужб. Как это не парадоксально? Давайте послушаем.
Мнение.
Когда начинаются теракты вот таким способом, как в Израиле в последнее время в Европе, значит, люди с ножиками, там, с отверткой кидаются на пассажиров в автобусе или на машине куда-то въехали, это звучит ужасно и всех пугает, но на самом деле это как раз признак успешной работы спецслужб. Потому что это значит, что у них нет возможности ни достать оружие, ни собрать и пронести взрывное устройство. И они действуют подручными, так сказать, способами.
Мнение.
Богдан, что вы скажете по этому поводу?
Ну, действительно, очень тяжело найти средства, нелегальные средства, особенно когда произошел теракт и повышенная террористическая угроза была, ну, если говорим о Объединенном Королевстве, повышенная террористическая угроза была введена. Очень тяжело найти средства для того, чтобы использовать те или иные меры, и спецслужбы, как правило, тут аккумулируют свои деньги.
То есть это действительно работа спецслужб?
Но давайте посмотрим реально. Кроме того, что есть средства, есть еще и люди. Поэтому борьба с терактами – это не только работа спецслужб, это работа с людьми, это налаживание связей с объектами, это, скажем так, диалог между цивилизациями, диалог между людьми, диалог между людьми, которые преследуют разные цели. И это уже не работа спецслужб, это, скажем так, работа политиков.
Окей, Богдан, скажите, тут, кстати, наши зрители нашего канала на YouTube просят вас спросить, а что такое экстремизм?
Экстремизм имеет несколько своих обозначений. В самом широком обозначении это просто принятие крайних методов и крайних идей. В более узком обозначении это поведение, которое базируется на непринятном для большинства людей или конкретно для того человека, который оценивает это поведение, на конкретных базисах. То есть, проще говоря, вот если мы берем, ну, утрированно говоря, да, это насилие и насильнические методы.
Угу, хорошо. Плохо, конечно, да, но тем не менее, а какая цель вот всех этих террористических актов, которые происходят в последнее время в Великобритании, во Франции, может быть, и в России? Я не знаю, вообще стоит их как бы объединять, что это вот звенья одной цепи, или это вообще разные вещи?
Я думаю, что во многих терактах есть общее. Многие теракты, это, как правило, вообще террористический акт, это инструмент слабых. То есть, когда подавляется то или иное меньшинство в глобальном масштабе или в масштабе одной страны, тогда возникает запрос на эту экстремистскую деятельность. Когда права человека не совсем исполняется, когда права человека, скажем так,
То есть, подождите, террористы требуют исполнения прав человека?
Со своей стороны, да, потому что никакой человек не будет выступать, убивать других людей с каких-то узкокорыстных целей. То есть, у них есть своя логика.
Подождите, но это же логика. А если главное право человека – это право человека на жизнь, то ну, о каких правах человека можно говорить?
Если мы говорим с точки зрения европейских ценностей, с точки зрения гуманизма, то право на жизнь. Если мы говорим с точки зрения других ценностей, где права ущемляются и идется права финансовые, права человека как, скажем так, члена мира, то есть когда есть золотой миллиард, и в этом золотом миллиарде люди живут очень хорошо, и есть, скажем так, 5/6 человечества, которые видят, как живут 1/6 хорошо, то, соответственно, формируется очень негативное отношение к этой стороне человечества.
Подождите, но вот есть как бы миллионы людей, да, которые живут беднее, есть миллионы людей, которые живут богаче, но это же не означает, что все обязательно должны вот как бы воевать постоянно.
Но воюют же не все миллионы, и не все миллиарды даже воюют, то есть не 5 миллиардов против одного воюют, воюют единицы, воюют, ну, не единицы, это я утрирую, а воюют тысячи, десятки тысяч людей. Это люди, которые пассионарны, которые пришли, для которых их идеология, она отличается от идеологии нашей, для которых их права, скажем так, право на самовызначение, право на религиозное право, то есть его не используют, и его оно не покрывается, они не видят, что их права все-таки как-то защищены в этом мире, и поэтому, соответственно, террористы экстремизуют, да.
Так, хорошо. Значит, я напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалия, мы возвращаемся в студию через несколько секунд. А сегодня мы будем говорить про миллионы.
Сегодня мы говорим о митингах,
о демографическом облике Крыма,
об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса,
о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян,
о российской реальности аннексированного украинского полуострова,
о новой вспышке африканской чумы свиней,
об украинской культуре в аннексированном Крыму,
дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова,
о том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Напоминаю, что это радио Крым Реалии. В нашей студии Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. Богдан, на ваш взгляд, Европа нашла выход из данной ситуации? Европа придумала, что ей делать вот с таким терроризмом?
Я думаю, что еще не совсем Европа созрела к тому, что делать. Я думаю, что сейчас очень сильно навязывается то, что Европа должна перейти какую-то границу, она должна стать менее толерантной к этим меньшинам, и конкретно к исламской меньшине менее толерантной. Но я думаю, что это в какой-то мере это вызов самой Европе, вызов европейским ценностям. Если Европа переступит эту границу, если всех не христиан, ну, условно говоря, будут проверять на наличие каких-то террористических взглядов, я думаю, что после этого ценность Европы как таковой будет уменьшена. И я думаю, что террористическая война, которая сейчас ведется и в Великобритании, террористическая война, которая, я думаю, что со следующего месяца, с этого месяца, возможно, перекочует в Европу, это террористическая война, которая ведется все-таки против Объединенной Европы. И эта террористическая война, и когда Европа перешагнет эти, когда Европа станет топтать гуманистические ценности, вся конфликт между Европой, скажем, Европой и Азией, Европой и другим миром, он станет уже не конфликтом каких-то ценностей, а станет все-таки конфликтом флагов, когда ну, просто люди будут бороться за то, тот или иной флаг будет у них на ратуше стоять.
Тут есть еще одна очень интересная ситуация. Значит, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его, кстати, в поддержке терроризма в том числе. Значит, государство Персидского залива, значит, значит, заявили о том, что они закрывают транспортные связи с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели для того, чтобы оставить их страну. На ваш взгляд, с чем вот это связано и действительно ли тут есть какой-то террористический след?
Ну, возможно, здесь террористический след есть, потому что просто так решения приниматься не будут против одной страны. И единственное, где я могу провести параллели, это в том, что Катар — это страна маленькая, это так же, как и маленькая страна, это КНДР. И против этих стран очень легко ввести санкции, очень легко отказаться от них. Но если мы говорим о такой стране, которая... по всем признакам, и Украина уже который год представляет эти признаки, что эта страна финансирует терроризм. К сожалению, мир до сих пор еще не пришел к тому решению, к которому пришли арабские страны, порвав дипломатические связи с этой страной. Я говорю о России.
Я понимаю, да. Ну вот, кстати, тоже интересно. В Крыму до 2014 года, не было, да, никогда крымчане не слышали ни про террористические акты, ни про террористов. Ну, если не говорить, конечно, про телевидение или радиопрограммы, или про интернет, слышали, читали, что где-то там далеко есть террористы. Но приходит российская армия, приходят российские чиновники, и сразу же появляются люди, которых российские чиновники назначают террористами. Например, Кольченко, Сенцов, Черней, Афанасьев. Первое самое громкое дело, которое еще было в мае 2014 года. Афанасьев уже в Украине, его освободили. Но в чем отличие, на ваш взгляд, этого российской реальности, российской борьбы государственной машины с терроризмом от того, что происходит в Европе? Или это все одно и то же?
Я бы не сказал, что это одно и то же, потому что в российской реальности борьба с терроризмом, как правило, это борьба за государственность. Я имею в виду, что... запугивание населения приводит к объединению населения, к боязни протестовать, к боязни проявлять свою гражданскую активность, к боязни так или иначе выступать против тех решений и Путина, и решений местной власти, к боязни прислушиваться к альтернативной точке зрения. И фактически российская государственность поэтому и стоит на этом запугивании терроризма. Мы можем даже вспомнить, даже после 2014 года, я не могу вспомнить. 2014 год, да, это мы берем отдельно, потому что когда мы проводили исследования, очень много экстремистских актов было в Крыму, и фактически... он занимал одну из очень весомых позиций тогда в Украине, даже, по-моему, больше, чем в Киеве было.
А что вы имеете в виду, экстремистские акты?
Экстремистские акты — это не только терроризм как таковой, это было... противостояние между крымскими татарами и российскими захватчиками, это противостояние на военных базах, это... скажем так, рейдерство военных баз, рейдерство, национализация предприятий. Крым фактически пережил пассионарную стадию. Но после того, я продолжу точку зрения свою, после того я фактически не встречал практических результатов, практических терактов на территории Крыма. Это не говорит о том, что там проходит какая-то очень весомая работа спецслужб. Это все-таки говорит о том, что...
Да, но смотрите, там же захватывают тех же самых украинских граждан. Теперь дело Захтея, да? В августе 2016 года говорят, что они готовили какой-то террористический акт, но при этом постоянно проводят какие-то антитеррористические учения. Там штурмуют сейчас, буквально в мае было, когда российский спецназ ФСБ, да, он штурмовал пансионат заброшены, но они тренировались освобождать заложников.
Более того, я вам скажу, это наличие всяких памяток, как действовать при террористических актах, это тоже в некотором мере продолжает о чем вы говорите. То есть это формирование панических ожиданий у населения. То есть украинские диверсанты, в лапках, украинские диверсанты, антитеррористические атаки, антитеррористические проверки, постоянные радиопередачи об этом, постоянное запугивание населения – это есть часть российской идеологии. Часть российской идеологии по удерживанию Крыма, по формированию про российских взглядах в тех крымчан, которые сомневаются, и в удержании крымчан от, скажем так, некоторых поползновений в сторону отделения от России.
Угу. То есть любые протесты можно так, в принципе, будет человеку в голову заложить, чтобы он начал сомневаться, стоит ли вообще протестовать, да, против любых каких-либо, ну, даже, может быть, бытовых вещей, да, там, вырубки деревьев, строительство домов и так далее.
Да, потому что, с одной стороны, он будет думать, что это есть террористическая деятельность, и его могут втянуть в действительную террористическую деятельность, потому что символический мир, то есть мир телевизора и мир реальный, он очень отличается в России, а с другой стороны, он видит, что, ну, что это неэффективно, просто неэффективно протестовать, неэффективно, потому что его могут не поддержать, даже те крымские пассионарии, часть крымских пассионариев могут понимать, что их может не поддержать люди из-за этого страха.
Почему тогда в Украине вот вся история, ну, изменений в Украине, люди, несмотря на какой-то страх, который в том числе внушала им государственная машина, там, телевидение, ну, другие средства массовой информации, все равно выходили на протест?
Здесь очень интересное есть противостояние. В России все-таки первое место занимает государственность. Государственность как таковая. И мы проводили исследование, мы исследовали концепции патриотического воспитания. Так вот, в российской концепции патриотического воспитания цель человека – умереть за Россию. Пожертвовать жертвенность за Россию. В украинской концепции патриотического воспитания – это работа во благо Украины. То есть
жить во
благо Украины. И в этом есть разница. То есть если Россия главное место занимает государство как таковое, то в Украине это гражданское общество как таковое, и мы должны к этому стремиться. У нас не государство должно отыгрывать первую роль.
Понятно, спасибо. Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма, был гостем нашей студии. Напомню, что поводом для сегодняшней нашей встречи служило, ну, такие достаточно трагические события. Это новый террористический акт в Лондоне. Дорогие крымчане, живите на благо своего города, своей семьи, своей родины. Ну, а наших радиослушателей мы ждем завтра в это же время. Напомню, что с 7 до 10 утра радио Крым Реалии с вами. Можно нас слушать на сайте, смотреть наши трансляции на канале YouTube, звонить нам в эфир, ну и в 8.35 и 18.30, также слушать наши программы на средних волнах, ну и в диапазоне FM на частоте 107. Всего вам доброго!